Ludmila Semina, znakom je Darija Žarava. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Сегодня 23-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В российском курортном городе Сочи проходят досрочные выборы мэра. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя», «Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В российском курортном городе Сочи сегодня проходят выборы мэра. О том, что сейчас происходит в городе и на участках, как идет голосование, в прямом эфире рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. Он на связи со студией. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день, Марина. Избирательные участки открылись в Сочи в 8 утра. Уже в 10 часов в городской избирательной комиссии сообщили о первых итогах голосования. Судя по полученной информации, сочинцы достаточно активно голосуют на досрочных выборах главы курорта. Итак, по данным, на 10 часов проголосовало около 14% от числа зарегистрированных в Сочи избирателей. Это около 40 тысяч человек. Нынешние выборы в Сочи досрочные. За прошедший год на курорте сменилось 4 мэра, 2 избранных и 2 назначенных исполняющими обязанности. Анатолий Пахомов, находящийся в отпуске, нынешний ИО главы Сочи, баллотируется от «Единой России». Кроме него в списке кандидатов представитель КПРФ, сочинец Юрий Дзаганя, а также Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарность». Трое других кандидатов меньше известны сочинцам и активность в проведении агитационной кампании не проявляли. Это два предпринимателя Павел Емельяненко и Владимир Трухановский и кандидат от ЛДПР Алексей Колесников. Таким образом, сочинцам предстоит выбрать главу города из 6 кандидатов. Одного из них, единоросса Анатолия Пахомова, большая группа журналистов ждала сегодня на избирательном участке, где, как предполагалось, рано утром исполняющий обязанности главы Сочи должен был проголосовать. Но кандидат перед прессой не появился. Стоит отметить, и об этом говорили в городской избирательной комиссии, что выборы главы города приехали освещать около 10 съемочных групп, представляющих иностранные СМИ. На некоторых избирательных участках в связи с этим возникло непонимание, надо ли требовать от представителей этих СМИ аккредитации местного избиркома. Но проблема была быстро улажена, подобной аккредитации не требовалось. На нынешних выборах предприняты повышенные меры безопасности. На каждом из 211 избирательных участков дежурит 2, а то и 3 милиционера. За ходом выборов следят наблюдатели, представляющие в первую очередь штаб кандидата-коммуниста Юрия Дзагани и Бориса Немцова. Что касается нововведений, то впервые в ходе выборов главы города в Сочи образован участок, на котором в соответствии с законом Краснодарского края о муниципальных выборах могут проголосовать, внимание, избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Из пояснений данных городской избирательной комиссии можно было понять, что речь идет о лицах без определенного места жительства. Этот избирательный участок организован в приграничной с Абхазией зоне в селе Веселое. Почему именно там представители городской и краевой избирательной комиссии ответить затруднились. Избирательные участки на выборы главы Сочи закроются сегодня в 20 часов по московскому времени. Предварительные итоги голосования станут известны завтра утром. И тогда же будет понятно, понадобится ли второй тур для определения нового главы города Сочи.
Спасибо большое, Геннадий. Мы надеемся встретиться с вами в прямом эфире еще в 15 часов в программе «Время свободы». А я напомню, что на прямой связи из Сочи был наш корреспондент Геннадий Шляхов. Ну а рядом со мной в студии находится сейчас мой коллега Мумин Шакиров, которому удалось связаться со штабами некоторых кандидатов в мэры Сочи. Как там оценивают проходящий процесс выборов, что замечают, на чем концентрируют внимание? Интересно было бы узнать. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Действительно, я попытался дозвониться до отдельных штабов, но не со всеми удалось связаться, к сожалению. Но вот у нас есть рассказ Ольги Шориной. Она представитель избирательного штаба одного из лидеров движения «Солидарность» Бориса Немцова. Вот давайте послушаем первые ее впечатления. Вот прошло несколько часов с того момента, как люди пришли на избирательные участки, и Ольга Шорина собрала определенные данные. Сейчас нам расскажет о тех нарушениях, которые, на ее взгляд, показались наиболее важными.
Сейчас уже ясно, что работники избиркомов получили указание максимально препятствовать нашим наблюдателям в их работе. С половины восьмого утра, когда наши наблюдатели стали подходить на свои рабочие места в здании участковых избирательных комиссий, им препятствовали вообще приходить туда и отказывались их регистрировать. Причины были самые разные, но в большинстве случаев удалось убедить все-таки к 10 утра зарегистрировать наших наблюдателей. Но как минимум 2 часа комиссии работали без наблюдения. Причины были, например, такие. Мы зарегистрируем вашего члена комиссии с совещательным голосом, но только один должен быть представитель кандидата, а наблюдателя уже не будем регистрировать. Или просто банально отказывали вообще регистрировать. Еще одно нарушение выявилось по ходу голосования. Приходили избиратели к получать бюллетень и находили свои фамилии в списке досрочно проголосовавших. Один из таких избирателей сказал, что пойдет немедленно к Рыкову жаловаться на такое. Вообще выяснилось, что досрочно проголосовавших от 5 до 45% на некоторых участках. То есть на некоторых участках уже половина избирателей досрочно проголосовали. И если вчера городской избирком говорил о том, что досрочно проголосовавших 5%, сегодня утром в 10 утра Рыков, Юрий Рыков, глава избирательной комиссии города, объявил о том, что досрочно проголосовали 11% избирателей. Таким образом, значит, их число увеличилось на 6%. Каким образом, непонятно. Сейчас помещение территориальной избирательной комиссии Центрального района не пускают нашего члена комиссии с совещательным голосом. Просто стали перед ним работники милиции и отказываются пускать. Мы намерены вызвать прокуратуру и, естественно, допустить нашего члена комиссии к своему рабочему месту. Кроме того, наблюдателям запрещают вести фото и видеосъемку категорически под угрозой их удаления из комиссии. Происходит очень активный выезд на дом для голосования на дому. Причем наблюдатели уже заметили, что это все происходит не по заявлениям избирателей, а по неким спискам, которые спускаются из собеса, уже готовые вот такое-то количество человек. Обычно такие дни выезжают до 3 групп с такими урнами для выездного голосования. Здесь же в среднем по участкам по 4-5 урны на каждый участок выезжают. И все это происходит без предварительного уведомления наблюдателей, и их не берут с собой. То есть таким образом проконтролировать этот процесс мы не можем.
Это была представитель избирательного штаба Бориса Немцова Ольга Шорина. Как ни странно, мне удалось дозвониться до пресс-секретаря главы администрации города Сочи Галины Николаевны Снимщиковой. Она подняла трубку, я, естественно, спросил ее, как она описывает эти выборы, и вот как она ощущает эти выборы по атмосфере. Давайте ее послушаем.
В рядовом режиме все хорошо.
Есть какие-то конфликтные ситуации или есть...
Лично мне это неизвестно, это вам в ОВД, может быть, туда куда-то сведения сходят, я не знаю.
А Анатолий Николаевич уже проголосовал?
Я полагаю, что да.
То есть вы не следите за ситуацией?
Нет, нет, я сотрудник администрации и не вхожу в штаб Пахомова.
А как атмосфера выборов, на ваш взгляд?
Атмосфера? Ну, люди идут, ну, перед каждым участком, конечно же, какие-то, как всегда это принято, и какие-то концерты небольшие.
А вы сами проголосовали уже?
Я не житель города Сочи.
Это была пресс-секретарь главы администрации города Галина Николаевна Снимщикова.
Спасибо большое, Мумин. За выборами от Радио Свобода следит и мой коллега Мумин Шакиров. 12:15 в Москве. Кратко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Мексике и по всему миру принимают срочные меры против распространения опасного для человека вируса свиного гриппа. В Сочи сегодня выборы мэра города. В списке кандидатов 6 человек. Сегодня исполнилось 23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Во Владикавказе проходят досрочные выборы депутатов городского законодательного собрания. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня на волнах Радио Свобода в передаче «Лицом к лицу» принимает участие председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Людмила Нарусова. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 23-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Минске традиционно в день Чернобыльской катастрофы проходит акция оппозиции под названием «Чернобыльский шлях». Оппозиционеры в этом году проводят ее уже в 20-й раз. Обычно это шествие бывает массовым. Люди не только вспоминают трагический день в Чернобыле, но и выражают свое отношение к сегодняшнему дню, к политике, экологии, экономике. За этой демонстрацией следит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней и выходит на прямую связь со студии. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Буквально через час представители демократической общественности Беларуси начнут традиционный чернобыльский шлях. Митинг «Реквием» в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС имеет довольно давнюю историю, поскольку проводится, как вы уже сказали, 20 лет с 1989 года. Согласно официальным данным, Белоруссия наиболее пострадала в результате одной из самых страшных техногенных катастроф 20 века. Порядка 70% радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу в результате аварии, осело в основном на юге республики. 23% территории подверглось радиационному загрязнению. И для сравнения скажу, что аналогичный показатель в Украине составляет 5%, в России 0,5%. Всего радиоактивное облако накрыло почти 4000 населенных пунктов, полностью отселены жители из более чем 100 поселков и городов, наиболее пострадавших от радиации. На сегодняшний день в зоне загрязнения проживает порядка 1,5 миллиона человек, поэтому главная цель акции «Чернобыльский шлях» – привлечь внимание к нерешенным проблемам чернобыльских регионов. В середине 90-х, можно отметить, что после прихода к власти Александра Лукашенко, «Чернобыльский шлях» приобрел политическую подоплеку. Оппозиция протестовала против решения властей вернуть сельскохозяйственный оборот в загрязненные территории. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что масштабы трагедии сильно преувеличены, а людям, отселенным из зоны риска, можно возвращаться в родные места. Как правило, оппозиционные акции брутально подавлялись милицией, организаторы и участники мероприятий приговаривались к длительным срокам заключения. В последние годы, стоит отметить, шествие проводится под лозунгами «против планов строительства первой белорусской атомной электростанции». Скажу, что изыскательные работы уже начались в Гродненской области на границе с Литвой. Можно также отметить, что в этом году президент Беларуси впервые за много лет изменил своим планам и не посвятил 26 апреля поездкам по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня Лукашенко отправился с официальным визитом в Ватикан, однако накануне он заявил, что Белоруссия вступила в новый этап решения чернобыльских проблем. Главное в нем, по словам белорусского лидера, переход от реабилитации к развитию пострадавших территорий. Небольшая цитата вот из слов Лукашенко. «С этого года мы начинаем стремительно возрождать загрязненные радионуклидами территории». Он также сказал, что в одном из самых пострадавших мест, в городе Брагин Гомельской области, уже рождается людей больше, чем умирает, что свидетельствует о том, что жизнь в регионе улучшается. Ну, оппоненты Лукашенко с такими оптимистичными выводами не согласны и считают, что власти подвергают жителей неоправданному риску, пытаясь говорить о нормализации жизни на загрязненных территориях. Однако озвучить свои лозунги оппозиции не так просто. Чернобыльский шлях власти или запрещают, или разрабатывают собственные маршруты шествия подальше от центральных улиц. К примеру, в этом году Минский горисполком предложил заявителям акции провести колонну от здания Национальной академии наук к Чернобыльской часовне по узким улицам, не приспособленным к движению большого количества народа. Лидеры партии «Белорусский народный фронт» Левон Борщевский, Венцук Вячорка и Виктор Ивашкевич от имени организаторов «Чернобыльского шляха» отправили городским властям письмо, в котором дали свою оценку удовлетворению заявки на акцию. Улица Сурганова, пишут в частности авторы письма, абсолютно непригодна для проведения массовых шествий на всей своей протяженности. И в сложившихся условиях никто не может гарантировать безопасность участников предполагаемого шествия, и мы будем вынуждены принять решение об изменении его формата, вот констатируют заявители акции. И, как рассказал накануне заместитель председателя Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, организаторы Чернобыльского шляха предлагают провести его в формате «живой цепи». По его словам, после сбора участников акции на площадке перед зданием Президиума Академии наук, оргкомитет планирует выстроить цепочку участников от Академии до площади Якуба Колоса. И вот этой цепочкой участники пройдут уже к Чернобыльской часовне своим маршрутом. Ну и Вашкевич отметил, что маршрут согласован с заинтересованными неформальными организациями, в том числе и молодежными. И по мнению политика, такая форма проведения акции никоим образом не может препятствовать как это обозначено в ответе чиновников горосполкома, посетителям внешнего в Минске Комаровского рынка. Ивашкевич, в свою очередь, призвал милицию и спецслужбы не провоцировать участников акции. И также он отметил, что вот надеемся, что власти не будут препятствовать жителям своей страны продемонстрировать свое отношение к чернобыльской катастрофе, отметил Ивашкевич. Но, однако, представители Министерства внутренних дел Беларуси заявили, что милиция не позволит участникам чернобыльского шляха никакой самодеятельности и будет настаивать на разрешенном городскими властями формате чернобыльского шляха. В противном случае правоохранительные органы не исключают силовых действий в отношении участников шествия. И в конце скажу только, что в 13:00 по московскому времени сбор участников акции.
А мы надеемся. Спасибо большое, Игорь. Мы надеемся на связь с вами в программе «Время свободы» в 15 часов по московскому времени. Спасибо большое. Это был на связи студии был наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Авария на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшая в мире техногенная катастрофа. О процессах, проходящих в зоне отчуждения, о планах промышленного использования загрязненных территорий, о новом укрытии над разрушенным реактором корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко побеседовал с академиком Академии наук Украины, доктором биологических наук Дмитрием Градинским.
В конце прошлого года американские и французские ученые, побывавшие в Чернобыльской зоне, опубликовали отчет, согласно которому на растительный и животный мир значительно сильнее оказало влияние радиации, чем предполагалось ранее.
Я с самых первых дней аварии говорил о том, что ожидаемые результаты, они будут значительно больше, чем мы думали. Начало моей научной деятельности было связано с изучением малых доз, изучением на растения, и большой многолетний опыт говорил о том, что мы должны ожидать серьезных эффектов. Так оно и оказалось.
А что происходит сейчас непосредственно в 30-километровой чернобыльской зоне?
Если так смотреть не очень проникающим в суть вещей взглядом, так все там очень хорошо, потому что растительность очень буйная, животных разводится очень много. Например, посадить что-то и провести эксперимент с посаженным растением практически невозможно, потому что кабаны дикие немедленно все это пожирают, роют. То, что там человек не вмешивается в жизни, всей жизненной среды, приводит к тому, что там расцвела эта жизнь. Но уровень изменчивости, он изменяется. И поэтому, если будут возникать более агрессивные формы или животных, или растений, то будут происходить и изменения самих биологических этих группировок, биоценозов, так называемых. Конечно, большое значение имеет и миграция радионуклидов, которая осуществляется благодаря функционированию биологических систем тех же растений. И хотя, например, радиоактивность уменьшилась за счет естественного распада, ведь скажем, там главные составляющие радиоактивности – это цезий 137 и стронций 90, они в период полураспада имеют около 30 лет, но уже прошло 23 года, соответственно, уменьшилась радиоактивность. Но ведь эта вся радиоактивность, она со временем смещается с самого поверхностного горизонта почвы в более глубокие слои. Загрязнение надземных частей растений, оно ничуть меньше не стало. Оно стало больше за счет того, что корням доступна эта часть радиоактивности, нуклидов, которые проникли с верхних слоев. И вместе с этим движением как раз возрастает опасность проникновения, попадания некоторых радиоактивных продуктов человеку. Например, там очень высокой радиоактивности ягоды, черника, грибы.
Последняя инициатива украинского правительства – сократить площадь загрязненных территорий и список населенных пунктов. Сейчас их более 2000. Украинское правительство предлагает сократить на 323 населенных пункта, в которых наблюдалось вот раньше радиация, и, наверное, сейчас еще есть. Как вы к этой идее относитесь?
Я к этой идее отношусь очень сдержанно. Но есть понятие так называемой кумулятивности действия радиации. Что если ты какую-то дозу когда-то получил, так приложение к ней окажется более опасным, чем если его получать без этой предварительного облучения. И, скажем, действительно радиоактивность становится меньше, и если в качестве критерия для того, чтобы выводить территории из одной зоны более жесткую, менее жесткую, руководствоваться только лишь уровнем загрязнения, загрязнение, которое уменьшается в силу естественного распада радионуклидов, мы будем совершать ошибку менять эту зональную. Для таких аборигенов давних этого делать нельзя, потому что они получили свою дозу, и они воспринимают дополнительное облучение не так, как люди, приехавшие впервые туда. Сама по себе очень сложна система тех законов, которые были созданы за эти 23 года после аварии. Они отчасти противоречат друг другу. Ну, например, стремление перевести одну зону в более мягкую зону обусловлено тем, что вначале было запрещено заниматься любой производственной деятельностью. А это, пожалуй, неверно, потому что почему люди, которые сохраняются на этих территориях, где жесткий контроль, почему они не имеют права строить дороги, создавать какие-то производства и так далее? Иное дело, что мы, по-видимому, должны заботиться о том, чтобы занять людей, создавая отрасли производства, которые не будут замкнуты на том, чтобы получать продукты питания, потому что продукты питания будут радиоактивными. Надо делать новые отрасли. Ну, например, использовать эти земли для того, чтобы выращивать сырье для получения так называемого биотоплива. Например, выращивание быстрорастущих тополей, которые дают зрелый лес за считанное количество лет, которые можно использовать для того, чтобы получать и биотопливо, и сырье для производства бумаги.
Планировалось начать масштабный проект по созданию арочной конструкции над разрушенным Чернобыльским энергоблоком. Планы изменились или все по-прежнему остается в силе?
Все началось когда-то из проведения огромного такого конкурса. Там было несколько сот предложений, среди них были совершенно фантастические. Например, сделать огромный воздушный шар, прицепить туда эту электростанцию и поднять туда высоко в атмосферу, но было совершенно неясно потом, что с ней делать. Были интересные такие проекты, что, подрывая грунт под станцией, погрузить ее на глубину до 1,5-2 километров и таким путем захоронить. Хотя были победители в этом конкурсе, и один из этих проектов не получил своего какого-то дальнейшего развития. А что касается так называемого конфайнмента, он сейчас почти уверенно говорят о том, что его начнут строить. Построить, конечно, можно. Сама по себе система эта достаточно хорошо продумана. На рельсах она будет на две двинута на этот реактор, и тогда опасности выбросов оттуда, конечно, будет очень ослаблена. Но главная проблема, как демонтировать этот реактор, который, ну, не состоит из топливных таких элементов, как неповрежденный реактор, и все это переплавилось, и в виде таких потоков куда-то влилось в нижние этажи. Как разбирать, собственно, вот эту массу? Мне кажется, что это не очень пока и вопрос решен. В общем-то, называют время полной разгрузки топливных масс рассчитано лет на 50. Так оно и будет, потому что человечество имеет опыт ликвидации такого котла, который потек в свое время, это Уинскейлский реактор, и все это продолжалось там с 57 года, только несколько лет тому назад уже считается, что уже получен экологически чистый участок.
С академиком Академии наук Украины Дмитрием Градзинским беседовал наш корреспондент Владимир Ивахненко. Сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича адвокат Михаила Ходорковского Наталья Нестерова. В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Из Сочи, где сегодня выборы мэра города, поступают сообщения о нарушениях. Наблюдатели от штаба оппозиционного кандидата Бориса Немцова с утра не пускали на избирательные участки или по разным причинам отказывались их регистрировать, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь Немцова Ольга Шорина. Кроме того, по словам Шориной, некоторые избиратели, пришедшие сегодня на выборы, находили свои фамилии в списках проголосовавших досрочно. Сегодня исполняется 23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В результате катастрофы радиоактивно загрязненными оказались свыше 145 тысяч квадратных километров на территории более 10 стран Европы. Пострадали не менее 5 миллионов человек. ВОЗ предупреждает об опасности пандемии свиного гриппа в Новой Зеландии. За подозрение на опасный для человека свиной грипп взяты в карантин 22 школьника и их учителя, вернувшиеся из поездки в Мексику. В самой Мексике, по последним данным, в результате вспышки заболевания умер предположительно 81 человек. Причины не всех смертей окончательно установлены. Случаи заболевания отмечены и в США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Ливан. На северо-западе Пакистана четверо детей и их родители погибли сегодня в результате взрыва гранаты. В Эстонии общественное движение «Ночной дозор» намерено провести пикеты в воскресенье и понедельник во вторую годовщину массовых беспорядков в Таллине. Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает сегодня визит в Ватикан, первое его посещение Западной Европы за 14 лет. В американском городе Атенс, штат Джорджия, полиция ведет поиски преподавателя университета, который подозревается в убийствах трех человек. Как сообщает полиция, подозреваемый Джордж Зинкан преподает в университете с 1990-х годов. В Исландии на парламентских выборах побеждает левая коалиция социал-демократов и движение «Зеленых». По предварительным данным, левые партии набирают около 53% голосов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор американских еженедельников, главные темы изданий. Россия вооружает Иран и Северную Корею. Зачем Рамзану Кадырову окончание войны? Как перевоспитать Ким Чен Ира? Топ-менеджер компании Фредди Мак покончил с собой. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, который подготовила к эфиру Елена Архипова.
В условиях экономического кризиса правительство России вынуждено сокращать расходы большинства министерств примерно на треть. Но существует один весьма дорогостоящий проект, на который президент Медведев не жалеет денег. Он даже пообещал увеличить ассигнования на его осуществление, пишет «Тайм». Речь идет о преобразовании оборонной промышленности страны, которая сильно обветшала за последние десятилетия. Достаточно сказать, что средний возраст сотрудников этих предприятий – 60 лет. Нехватка современной боевой техники ощущалась даже в ходе пятидневной войны с Грузией. В арсеналах Москвы не нашлось ничего, что можно было бы сравнить с грузинскими беспилотными самолетами-разведчиками израильского производства. Но есть область, в которой российские военные изрядно преуспели. Это торговля оружием. Технику закупают главным образом те страны, которые из-за различных санкций и ограничений не могут приобрести западное оружие. Например, Северная Корея или Иран. Экспортируя военную технику, Москва пытается убить двух зайцев. Использовать полученные доходы на перевооружение собственной армии и укрепить политические связи с государствами третьего мира. Сделать их зависимыми от российских вооружений. Но если Россия не сумеет модернизировать оборонные предприятия, она рискует потерять многих клиентов. Индия и Китай за последние 10 лет научились производить собственное оружие и уже не нуждаются в российских поставках. Вслед за ними могут быть уничтожены и другие рынки сбыта, пишет «Тайм».
Новость об окончании контртеррористической операции в Чечне в Москве преподносили как официальное заявление о победе над сепаратистами. Рамзан Кадыров, назначенный Путиным на пост президента республики, громогласно заявил, что угроза экстремизма миновала и целостность России защищена. Но, по мнению независимых аналитиков, Москве удалось достичь не победы, а всего лишь компромисса, в результате которого можно сэкономить деньги, идущие на помощь Чечне. Что касается Кадырова, то у него появился шанс стать полновластным диктатором. Президент Кавказской республики и сейчас играет по собственным правилам, не руководствуясь правовыми нормами, принятыми в России. Но Кремль не вмешивается. Вывод войск позволит Кадырову действовать еще более нагло, не опасаясь ответственности. Он контролирует свою частную армию и мечтает о предоставлении Грозненскому аэропорту международного статуса. Тогда там можно будет открыть таможню и заработать очень большие деньги, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Выход из Чечни. Компромисс вместо победы».
Последние провокации Пхеньяна наводят на мысль о том, что подобная тактика может привести к катастрофе. Избежать ее можно, только заменив нынешнее руководство страны, пишет Ньюсвик в статье под заголовком «Как свергнуть Ким Чен Ира». Но сделать это гораздо сложнее, чем может показаться. О военном вмешательстве не может быть и речи. Санкции не дадут результата, поскольку Россия и Китай не согласятся выполнять их в полном объеме. К тому же дополнительные ограничения могут привести лишь к массовой гибели северокорейских крестьян от голода, как это было в конце 90-х годов. По мнению Ньюсвик, единственный выход – развивать контакты. Например, предоставлять стипендии для учебы за рубежом. Неважно, что в таких программах будут участвовать только дети высокопоставленных чиновников. Когда-то после тщательного отбора Александр Яковлев был отправлен на учебу в США. Спустя годы он стал одним из ведущих реформаторов, которого называли подлинным архитектором перестройки, пишет Ньюсвик.
На прошлой неделе в подвале собственного дома повесился главный финансовый директор крупнейшей ипотечной компании Соединенных Штатов Фредди Мак, Дэвид Келлерман. Жена обнаружила его труп на одном из двух подземных этажей особняка и вызвала полицию, которая зарегистрировала факт самоубийства, сообщает «Тайм». О существовании ипотечных агентств Фредди Мак и Фанни Мэй мир узнал в прошлом году, когда жители Соединенных Штатов перестали платить по кредитам на жилье. Явление носило массовый характер. Акции Фредди Мак упали на 80%, и государство взяло компанию под свой контроль. Агентство Фанни Мэй также было национализировано. В сентябре 2008 года их генеральные директоры были отправлены в отставку, и пост главы Фредди Мак занял Дэвид Келлерман. К тому времени финансист проработал в структурах компании 16 лет, но изменить положение к лучшему ему не удалось, несмотря на весьма щедрую финансовую помощь государства. Только Фредди Мак получила 45 миллиардов долларов поддержки. Недавно стало известно о решении руководства компании выплатить бонусы своим сотрудникам. Их насчитывается более 4 тысяч человек. Из них 92 ответственных работника получат в качестве премии не менее 100 тысяч долларов. Руководство Фредди Мак объясняет такое расточительство большой текучкой кадров. Самые квалифицированные сотрудники уходят на руководящие должности в другие финансовые структуры. Но подобное объяснение не удовлетворило конгрессменов. По их мнению, такое транжирство государственных денег не только противоречит здравому смыслу, но и оскорбляет чувства налогоплательщиков, заключает еженедельник «Тайм».
Сюжеты к обзору американских еженедельников подготовила для эфира «Радио Свобода» Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
12:39 в Москве. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 27 апреля по 2 мая, будущей недели, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
«26 апреля 1912 года в Московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Прекрасная Люканида» режиссера-новатора Владислава Старевича. Эта комедийная драма из жизни насекомых стала первым опытом объемной мультипликации в мировом кино. Фильм длился всего 10 минут, но произвел на зрителей ошеломляющее впечатление. Все роли в нем исполняли жуки, снимались не рисунки, а миниатюрные фигурки. Искусственные жуки выполнены весьма правдоподобно. Старевич был одновременно художником, сценаристом и оператором. Он снял более 100 фильмов.
27 апреля 1913 года в Петербурге поэт Александр Блок обсудил с режиссером Константином Станиславским постановку своей только что написанной драмы «Роза и крест». Разговор длился 9 часов и оставил в душе Блока горький осадок. В своем дневнике он записал: «Печально все-таки все это. Год писал, жил пьесой, она правдивая. Баяны котляревские, неведомские, батюшковые, яблоновские, будто сговорившись, объясняют успех футуристов тем, что мы, символисты, что ли, гнилые, дряхлые. С них я не требую сочувствия, но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое, Чехов в художественном театре, и ничего не понял, ничего не принял и не почувствовал. Опять, значит, писать под спудом. Тем не менее, Станиславский взялся за постановку «Розы и креста», декорации готовил Мстислав Добужинский. Несмотря на 200 репетиций, премьера не состоялась.
28 апреля 1955 года родился рок-пианист и скрипач Эдди Джобсон, участник рок-групп UK, Roxy Music, Jethro Tull.
29 апреля 1686 года родился русский историк, государственный деятель и экономист Василий Никитич Татищев. Участник Северной войны, он выполнял деликатные военно-дипломатические поручения Петра I. Татищев управлял казенными заводами на Урале, основал город Екатеринбург, служил астраханским губернатором. Татищев подготовил первую русскую публикацию исторических источников, ввел в научный оборот «Русскую правду» и «Судебник», снабдив их подробным комментарием, положил в России начало этнографии и источниковедению, написал пятитомную «Историю российскую с самых древнейших времен».
30 апреля 1938 года в ходе гражданской войны в Испании Хуан Негрин, премьер-министр и министр обороны национального правительства, предложил националистам мирный план. Каудильо Франсиско Франко ответил отказом, поскольку понимал, что республиканцы предлагают мир из-за военных неудач и потребовал от противника полной капитуляции. Негрин начал наступление на силы франкистов, однако потерпел поражение. Вторичное предложение Негрина о мирном соглашении генерал Франко также отверг. Через год многие республиканские военачальники, считая, что фигура Негрина мешает прекратить войну и договориться с франкистами, восстали против его правительства. Негрин покинул Испанию.
1 мая 1756 года, в начале Семилетней войны, Франция и Австрия, заклятые враги, заключили в Версале договор против Пруссии. Традиционное соперничество между Австрией и Францией за гегемонию на континенте было ослаблено появлением третьей силы. Пруссия после прихода к власти в 1740 году Фридриха II начала претендовать на ведущую роль в европейской политике. Фридрих отвоевал у Австрии Силезию, одну из богатейших австрийских провинций. Позднее к Франко-Австрийскому союзу присоединилась и Россия. Фридрих II окрестил этот альянс «Союзом трех баб», имея в виду императриц Марию Терезию, Елизавету Петровну и мадам де Помпадур, фаворитку французского короля Людовика XV.
2 мая 1908 года в Российской Думе разгорелся спор по процедурным вопросам. Лидер кадетов Павел Милюков обвинил одного из основателей Союза 17 октября Александра Гучкова в том, что он часто говорит неправду. Председатель Думы заметил, что слово «неправда» можно истолковать как слово «ложь», а это недопустимое в Думе выражение. Милюков настаивал на своем, и Гучков вызвал его на дуэль. 5 дней 4 секунданта утрясали конфликт. Было признано, Гучков мог считать себя оскорбленным, но Милюков не имел желания оскорбить его. Дуэль не состоялась.
Ретроспективу событий будущей недели подготовил историк Леонид Гержой. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мексике и по всему миру принимают срочные меры против распространения опасного для человека вируса свиного гриппа. В Сочи сегодня выборы мэра города. В списке кандидатов 6 человек. Сегодня исполнилось 23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Во Владикавказе проходят досрочные выборы депутатов городского законодательного собрания. На северо-западе Пакистана 4 детей и их родителей погибли сегодня в результате взрыва гранаты. Китай и Тайвань подписали соглашение, способствующее взаимным инвестициям. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает сегодня визит в Ватикан. Первое его посещение Западной Европы за 14 лет. В Исландии на парламентских выборах побеждает левая коалиция социал-демократов и движение «Зеленых». Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Свобода в полдень» постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово», подготовленная Лилей Пальвелевой.
ключевое слово этой недели – прилагательное «присвоенный». Во вторник один из бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил в суде.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить, Ваша честь, присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает Землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут.
Задумаемся, от чего Михаил Ходорковский говорит о присвоенных бочке и цистерне. Слово достаточно обтекаемое. Годится ли оно для юридического языка? Можно не сомневаться, Ходорковский в последнее время поднаторел в специальной терминологии. Но все же, быть может, точнее и правильнее было бы сказать «украденных»? С таким вопросом обратимся к Елене Галяшиной, доктору юридических и филологических наук.
Присвоение – это хищение имущества, направленного на его удержание в целях обращения в свою пользу. Это юридический термин, и это квалификация состава правонарушения. А кража – это тайное похищение чужого имущества, которое совершается незаметно от того лица, которое является владельцем этого имущества. Поэтому присвоенное имущество – это то имущество, которое было человеку передано для того, чтобы он мог им распоряжаться по доверенности или по договору. Но он его не вернул тому лицу, которое является собственником, а удержал у себя. Это обязательно присвоение материальной вещи, потому что нельзя присвоить нечто нематериальное. Имущество должно обладать вечными признаками, быть материальным. Нельзя присвоить то, что не является материальным ценностным объектом или вечным объектом. И, соответственно, присвоение – это открытое обращение в свою пользу, а не тайное, незаметное. Но вот поскольку никто не передавал доверительное управление нефти, то здесь в данном случае присвоение нефти как-то не очень сочетается с точки зрения логики современного русского языка. А вот с точки юриспруденции кража не очень подходит к наименованию данного явления, поскольку тайного хищения здесь тоже не было.
То есть здесь не обязательно для точности юридического высказывания добавлять, допустим, незаконное присвоение. Это и так понятно, что оно незаконное?
Да, конечно, да? Потому что присвоить свое нельзя. В любом случае присвоение – это завладение именно чужим имуществом.
Вы уже несколько раньше сказали, что нельзя присвоить что-то нематериальное. А между тем я встречала такое употребление, как присвоить чужую идею.
Да, это именно с точки зрения русского языка, но не юридической терминологии. Вот если рассматривать это как юридический термин, то это именно хищение материального объекта, незаконное присвоение чужого материального объекта. А с точки зрения русского языка можно присвоить и чужое право, чужую идею, но это не юридическое употребление этого термина.
Я думаю, мы должны еще обозначить, что в русском языке у этого слова «присвоенный» есть и совсем другое значение, очень торжественное, когда кому-то вручают какую-то награду.
Да, конечно. Но это совсем другое значение слова, когда присваивает действительно награду, но оно отличается именно от юридического толкования в данном уголовно-правовом смысле, в котором оно было употреблено вот в тексте, который вы воспроизвели.
Ну что ж, благодаря Елене Галяшиной мы в очередной раз убеждаемся, что юридический язык, это, конечно, тоже русский язык, но очень особый и очень специальный. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». По данным Московского транспортного союза, сегодня в столице зарегистрировано около 9 тысяч машин такси. Более 40 тысяч водителей зарабатывают на извозе пассажиров неофициально. Таксомоторное сообщество выступило с инициативой закрепить парковки у вокзалов и аэропортов столицы за легальными таксистами. Власти Москвы эту идею поддержали. По их мнению, нелегалы не платят налоги и не обеспечивают пассажирам безопасность. Однако организации, защищающие простых автовладельцев, считаю, что москвичи по ряду объективных причин будут предпочитать услуги так называемых нелегалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Кризис заставил многих горожан, оставшихся без работы, заняться таким бизнесом, как перевозка пассажиров. Если и ранее водители такси не приветствовали конкурентов, то сейчас эту проблему решили урегулировать на уровне городских властей, говорит исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Наверное, для столицы такой великой страны, как Россия, не совсем красиво, когда на привокзальных площадях их встречают нелегальные такси, а непонятно какие бомбилы, которые предлагают непонятно какие услуги, и во многом случае даже небезопасны для пассажира. Поэтому вполне было логично, что хотя бы на привокзальных площадях были бы построены специальные стоянки, куда бы допускались только легальные таксисты. Кстати, об этом говорится и в московском законе о такси. Закон вступил в силу с 1 января 2009 года. Там четко говорится, что одна из преференций государства для легальных таксистов, которые войдут в реестр московской городской такси, это право безвозмездного пользования специальными стоянками, которые будут в городе организовываться под знаком Москвы. Московское городское такси. И в первую очередь, это вот мое уже мнение, эти стоянки должны быть организованы на привокзальных площадях.
Услуги таксомоторных фирм и компаний, несмотря на кризис, растут. Иной раз тариф за 20-минутную поездку по Москве превышает цену за билет на некоторые поезда междугороднего направления. Этот парадокс Юрий Свешников объясняет так.
Берем бомбилы. Их расценки-то и дешевле, поскольку они, а, налоги не платят, б, не проходят медицинский осмотр, с, непонятно, в каком техническом состоянии их машины, непонятно, где они ночуют, непонятно, чем они оборудованы, и вообще непонятно, как они знают город Москву, и вообще знают ли они русский язык. И зачастую весь диалог с такими бомбилами сводится к трем вопросам. А, сколько дашь, б, куда едем, и третий вопрос, а покажи, как туда ехать. Да, у них это дешевле, поскольку все сегодня легальные таксисты, они работают по системе предварительных заказов по телефону. Никто из них не работает ни от городских стоянок, поскольку их туда не пускает криминальный бизнес, и они не работают от бортика. Естественно, любой предварительный заказ подразумевает какой-то достаточно большой холостой перепробег. Поэтому сегодня все легальные таксомоторные компании пошли на так называемом пути стоимость минимального заказа. Он сегодня колеблется от 250 рублей за первые 20 минут, ну где-то там, не знаю, до 600-700 рублей за первые 40 минут. Но на длинные расстояния у частных перевозчиков существенно дешевле тарифы. Посмотрите, сегодня из аэропорта Домодедово бомбилы сегодня берут 3000 рублей. Легальные такси эконом-класса стоят 1200-1300 рублей. Есть разница?
Служба такси на рынке перевозок существенной роли не играет. И запретить частный извоз нельзя. Заступаясь за нелегалов, говорит автомобильный журналист Сергей Асланян.
Не должны таксопарки вмешиваться не в свое дело. Если у вас качественные водители, хорошие услуги, безопасная перевозка, вы при этом чисты перед государством, и, как вы сами рассказываете, повернуты полностью к клиенту, у вас замечательные цены, тогда, значит, мы сами к вам придем. Если вы не повсеместно, вас нужно где-то ловить, долго уговаривать, а потом еще с неизвестным результатом ехать, тогда проще выйти на обочину, махнуть рукой и остановить первую попавшуюся машину. Претензии к небезопасности перевозок – это тем более тема, которая вообще не должна обсуждаться, поскольку за безопасность всего транспорта в этой стране и, в первую очередь, технической исправности, отвечает ГАИ. И вот если ГАИ торгует техосмотром, тогда какая разница, она продала техосмотр шахиду, таксопарку, частнику или какому-то суперпрофессионалу. А в целом у нас рынок большой, он может в состоянии, по крайней мере, прокормить огромное количество людей и пытаться заставить четко всех встать в одно русло официального извоза, попытка дурацкая. Но поскольку очень хочется административным ресурсам все-таки заставить людей переориентироваться с частника на официального таксиста, попытки эти предприниматься будут. Они всегда будут безрезультатны, и всегда будет какая-то вот иллюзия, что еще немножко, еще чуть-чуть, и наконец-то по городу поедут хорошие, качественные, безопасные такси, без которых мы жить не можем. Все это ерунда полная.
Остается добавить, что легальное московское такси понятие относительное. На сегодняшний день в столице нет ни одного государственного таксомоторного парка. Все фирмы и компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, частные. А лицензирование этого вида деятельности было отменено еще в 2005 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы, послушав рубрику, подготовленную Вероникой Баде, мы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала «В мире животных» Александра Аболица.
Неделя прошла в
полном несоответствии с той погодой, которая была в эту неделю. Потому что погода была не то что не весенней, а даже и для зимы-то не всегда такой снег Москву накрывал. Но мы встречаем эту неделю как самую весеннюю, потому что мы открываем нашу долгожданную мечту, нашу конную турбазу на Великой Русской реке Оке в легендарных местах вокруг усадьбы Поленова. Мы начинаем притворять в жизнь наши представления о том, как должен современный человек общаться с природой.
И как же он должен общаться с природой?
Ну, с природой он должен общаться прежде всего дружелюбно, и она ответит ему тем же. Мы воспитываем лошадей, которые смогут по этим замечательным приокским местам повозить наших гостей. Это лошади, может быть, не самые спортивные, но очень дружелюбные, и любому всаднику, даже начинающему, не страшно на такую лошадь сесть верхом и проехать по полям, по лесам, которые только-только начинают зеленеть. Я вот, можно сказать, только что от лугов и полей. Весна задерживается, но никуда не денется, придет, и, надеюсь, наши лошадки повезут наших гостей вот на то самое знакомство с природой. Кругом, конечно, птицы уже вовсю распевают свои весенние песни, вьют гнезда. Цветы немножко задерживаются, но это все плюс-минус неделя, так что неделя была весенней.
То есть, как я понимаю, вы сами там поскакали на лошадке по приокским лугам и лесам, да?
Ну, я уже не раз. Я сейчас забочусь о том, чтобы для наших гостей были интересные маршруты и покладистые лошади. Ну и, конечно, условия проживания, чтобы тоже были такими, чтобы человек не чувствовал себя даже в такую погоду, какая была на прошедшей неделе, даже в такую погоду наши гости будут чувствовать себя уютно, с баней, с камином, русской кухней и с прекрасной природой вокруг.
Это проект вашего журнала?
Да, в том числе и нашего журнала. Это старинное русское поселение под названием Велигош, около которого развернулся новый поселок, и в том числе вот наша конная база, конный клуб, точнее. Надеемся, со временем он перерастет в целый конный парк, и наш журнал очень активно приглашает туда своих читателей и остальных любителей природы и верховой езды.
С главным редактором журнала «В мире животных» Александром Абулицем беседовала моя коллега Вероника Баде. Экономический кризис в российских регионах – это тема программы «Общественное мнение». Сегодня, в воскресенье, 26 апреля, обсуждаем материалы исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров группа 789. Участвуют социологи Владимир Звановский, Василий Токарев, Виктор Мойсов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера в 2 часа ночи. Ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Олег Львов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободной информации.